на тему дарования Торы. Тема очень широкая, можно говорить много. Но я хочу затронуть прежде всего тему, которую я уже затронул в пятницу. Написано, что когда еврейскому народу Бог предложил Тору, это особое предложение, что Бог дал нам, что вы примете Тору. То есть, смотрите, приводится, что Бог давал это предложение раньше и другим народам. Но народы спрашивали, а что же там написано? Приводится, что предложили Ишмаилу, отцу арабов, говорит, а что там написано? Написано, вот их дом не воруй. Не воруй. Как это можно? Как можно это выполнить? А? Написано, что его рука на всех, а все, рука всех на него. Там приводится на Исава, что ему сказали, и так далее. Потом Исав тоже отказался, и другие отказались. Предложили Тору еврейскому народу, что они сказали нас, что Бог говорит сделать. А в главе Мишпатим, где тоже говорится об этом, там написано «Насэ венишма». Сделаем и послушаем. То есть мы принимаем Тору, даже не зная, что Бог нам прикажет, но мы полностью полагаемся на Него. А потом будем изучать, что Бог нам велел. Это Гемара очень величественно говорит об этом. Ты еврейский народ сказал нас обнишма. Что значит нас обнишма? Мы сделаем, еще не зная, что Бог прикажет. Гемара говорит, что это уровень ангела. А затем, это 88-й лист в трактате Шаббат. Там несколько листов в трактате Шаббат посвящены теме дарования Торы. В том же листе написано, они встали у подножия Моисиацву бы так ты сор. Они встали у подножия горы. И Гемара говорит там так. Это говорит нам, что Бог перевернул над ними гору, как бочка. Как бочка над головой. И сказал, вы получаете Тору хорошо, а если нет, то будет ваша могила. Вообще-то трава. В которой в Гемаре сказаны, когда мы изучаем Аллаху вопросы закона, то обычно слова надо понимать, как правило, буквально. Тоже есть исключение. А Агада, рассказы, аллегорические указания, в большинстве случаев они не буквальны. И как раз в Агаде запрятаны очень многие глубокие вопросы. И только надо иметь верный ключик, чтобы их открыть клады, которые есть в этих словах. Так мне совершенно непонятно. Тут написано, что евреи сказали, сделаем. И даже сказали, сделаем и послушаем. То есть будем изучать, что Бог велит. На том же листе сказано, что Бог и заставил. Понятно, что Бог перевернул гору, как бочка. Совсем не обязательно понимать буквально. То есть это аллегорически. Аллегорически, то есть это означает, что тут было какое-то принуждение. Тут было какое-то принуждение. Перевернул гору как бочку, это надо понимать аллегорически. Было принуждение. Я вопрос, но непонятно. Того, кто хочет и согласен принять, какой смысл его принуждать? Это вопрос. Какой смысл? Человек же сам хочет. Этот вопрос, который напрашивается, я видел на него 4 ответа. Если идти по порядку времени, те, кто дают этот ответ, это Мидраш Танхуме. Самый древний, кто поднимает этот вопрос и отвечает. Есть Тосафот на месте. Есть Марав из Праги, который жил, 400 лет назад. И есть ответ книги Меша Хохма от Рабмея Симха из Двинска, который относительно близок к нашему поколению. Я еще встретил людей, которые видели Рабмея Симха. Видел таких. Он ушел не так давно. В 1926 году. Давайте я начну не по порядку. Начну с самого последнего, а затем из последних поколений Рабмея Симха из Двинска. А затем начну с перейду к Медраш Танхума. Рабмея Симха в книге Меша Хохма говорит так. Конечно, смысл того, что мудрецы говорят, что тут Бог заставил, это я уже объяснил. Все то, что написано в Талмуде, Бог перевернул над ними гору, как бочка, совсем не надо понимать буквально. Имеется в виду, что был элемент принуждения. Он говорит так, что в действительности евреи так и сказали, назови нишма, сделаем и послушаем. Но надо принять во внимание, в каком духовном положении они были. И приводится, что Бог перед ними раскрыл миры. И они видели и знали. Им показали, как все в мире материальное живет за счет духовного. И миры, основа всех миров духовная. И все зависит, существование всех миров зависит, то еврейский народ примет Тору. А если нет, то мир прекратит свое существование. Они действительно сказали, мы делаем и послушаем. Но зная всю эту информацию, это считается, что они сделали выбор и сказали по своему желанию. А? Они, да, сделали этот выбор. Но выбор после знания такой информации – это выбор. Выбор – это между равными возможностями. Тут возможности совершенно неравны. Если они примут Тору, мир будет продолжать существовать. А если нет, то он прекратит свое существование. И все в мире строится на духовном. Когда они это знали и поняли, можно сказать, что они выбрали или нет. Кто-то сравнил это с положением человека, который идет по пустыне. И он может повернуть направо и налево. Направо или налево. Он знает, что направо будет населенный пункт, где он найдет и кровь, и воду, и еду. А налево глухая пустыня. И он через какое-то время умрет от жары, от жажды, от голода. И он выбирает, и он должен выбрать, повернуть направо или налево. И он действительно выбирает направо. Скажите, это выбор или не выбор? Смотрите, про другие народы я не знаю. Знаю ли я? Я понимаю, что они такую информацию глубокую не знают. Про еврейский народ Бог им раскрыл больше. Их вопрос, это выбор или не выбор? Так объясняет Рамея Симха это Гемара. Конечно, они сказали, мы сделаем и послушаем, но информация, которую они имели, не давала им возможность выбрать по-другому. Теперь. В Медраш Танхуме это самый древний из тех, кто задает, поднимает этот вопрос, пишет об этом по-другому. Это другой ответ. Я сказал вам ответ от Рамея Симхи, который очень интересный. Медраш Танхуме поднимает этот вопрос, между прочим. Он пишет очень величественно об устной Торе и трудиться в Торе. И он проводит разделение между просто соблюдением Торы и трудиться в ней днем и ночью, углубляться в ней, отдавать себя полностью Торе. Он приводит то, что написано. Что написано, ради этих слов я заключил с тобой союз. Он говорит, это устная Тора, которую трудно учить. И человек от этого должен напрягаться и стараться. Она похожа, как темнота. То есть, когда человек что-то изучает, начинаются тяжелые вопросы, противоречия. То выясняются ответы. Да как написано, народ, это написано у пророка Ишаяу, народ, который идет в темноте, видели большой свет. Это те, кто изучает Талмуд, видит большой свет. То Бог освещает их глаза, что можно, что нельзя, то чисто, что не чисто. И Медраш продолжает. Евреи не приняли Тору, пока Бог перевернул на них гору как бочку, ты заставил. Если ты говоришь про устную Тору, когда им Бог предложил, принимайте Тору, они сказали, сделаем и послушаем. Нас и Банишма, сделаем и послушаем. И послушаем. Нет ни такой труда и трудности. И она небольшая. Это на устную Тору. Есть подробности заповедей, как учить одно из-за другого. Она тяжела, как смерть. И тяжела, тяжелая ее ревность. Потому что учит ее только тот. Я просто читаю, перевожу Мидраш и читаю. Учит ее только тот, кто любит Бога всем сердцем и всей душой и всем имуществом. Потому что он трудится, что-то он не понимает, И он не стыдится спросить, выяснить. И благодаря им мир стоит. Так написано, если не мы, имри бриси ему бореху кисруай ворец рейсамты. Если союз днем и ночью, я бы законы небес и земли не сделал. Это что? Что есть днем и ночью? Это учеба Торы. И Бог заключился. То есть, давайте поймем, что Медраш тут говорит. Танхума говорит. Медраш Танхума говорит. Есть просто выполнение заповедей. Выполни заповеди. Евреи сказали, сделаем и послушаем. А чтобы были люди, которые будут отдаваться полностью Торе и трудиться в ней, тут было какое-то принуждение. Это намного сложнее. Это то, что Мидраш говорит. И Мидраш тут говорит, что в каждом, что будут места, где будут углубляться в Торе и отдаваться ей днем и ночью. И знать, углубляться в ней. И никакие власти не помешают этому. То есть, несмотря на все гонения, преследования, это будет. Это удивительное явление. Вот центры Торы в еврейском народе были во всех поколениях. Если сравнить с другими академиями, скажем, были академии Греции. Когда Греция политически упала, то и академии тоже упали. Еврейский народ попал в изгнание, в угнетение, преследование долгие годы, долгие века. А центры Торы продолжали жить. Они переходили с одного места на другое, но продолжали жить. Когда-то центр Торы, конечно, была земля Израиля. Тогда были тяжелые гонения римских властей. Центр Торы переместился в Вавилон. И поэтому не случайно. Мишна была составлена в земле Израиля. А Вавилонский Талмуд, который мы изучаем, был составлен в Вавилоне. Поэтому там много арамейского. Там говорили на арамейском. И там был центр Торы века. Там были еще большие центральные места изучения Торы. Пока это переместилось. Переместилось в Германию, Францию, в Испанию, в Северную Африку. Затем переместилось в Германию, в Польше, Литва, Латвия, Белоруссия. Интересно, наибольшие центры Торы до Первой мировой войны были на территории России. Это удивительное явление, как центры Торы продолжают во всех поколениях. Продолжают быть. То есть, как по Медраш Танхума говорит, то на письменную Тору, значит, письменную Тору мы же не можем понять без устной. Значит, письменная без устной. Написано в Торе, не делай в субботу отдыхай, не делай никакой работы. Что такое не делай никакой работы? А что входит в работу, а что нет? Без устной Торы мы же ничего не знаем. Мы можем выполнять Тору только благодаря тому, что у нас есть устная Тора. Но Мидраш имеет в виду, человек изучил, знает, что он должен делать, изучил книгу законов кратких и соблюдает. Это они сами приняли. А вот трудиться в Торе, это было определенное принуждение. Это, Это путь, который говорит Медраш Танхума. А вообще-то, если мы проследим за еврейской историей, то мы видим удивительное явление, как эти большие центры Торы продолжали функционировать, переходить с места на место, но продолжать светить. Я уже сказал, что до Первой мировой войны основные центры Торы были Белоруссия, Литва, Латвия, Польша. Как известно, в России Совет победил коммунизм в 1917 году. Центры Торы были под опасностью. Что с ними будет? Удивительно. Но Бог сделал удивительное явление. Коммунизм, советская власть не смогла удержать всю империю Николая II. И были территории, конечно, все знаем, это был Брестский договор. Но скажите, то время и другое время. Люди смотрят на договора. Страны смотрят на договора, скажите. И между нами. И действительно, советские войска шли завоевать Польшу. И они уже дошли не так далеко от Варшавы. Как я слышал, был спор между военными руководителями армии и между политическим руководством. Руководители армии сказали, мы не можем, мы ведем наступление ими и побеждаем, но мы не можем продолжать наступление, пока мы не подбросим новые все силы, и тогда мы сможем продолжать наступление и побеждать. А политическое руководство сказало, нет, вы уже идете, побеждаете, воюйте сразу же, наступайте сразу же. Политическое руководство победило, армия пошла, имела поражение, ее отбросили, и они уже больше не наступали. И так Польша осталась вне коммунизма. Польша, Литва, Латвия. Запад Белоруссии. И любопытно, что центры Торы были именно там. Между Первой мировой войной и Второй. Как вы все знаете, до Первой мировой войны, частично до Первой мировой войны присоединили Литву, Латвию и Эстонию братскую семью советских народов. Это вы, конечно, слышали. А потом Польша стала сателлитом России, социалистической. И, конечно, они могли бы там продолжать вести ищимы. Но 20 лет между Первой мировой войной и Второй центры Торы были там. И даже из пламени Второй мировой войны, когда практически центры Торы были уничтожены, единицы смогли спастись, тоже необычным путем. Многие ученики еще спаслись через Вильнюс. Москву, Японию. Шанхай. Тоже была эпопея. Интересно. Одна из ешив который в Европе, который спаслась почти полностью, это Ишиват Мир. Местечко Мир, когда присоединили Западную Белоруссию к Советскому Союзу, точнее, не присоединили, когда Германия начала войну, и Германия с Советским Союзом поделили Польшу, бери ты Восток, а я Запад, так сказала Германия Советскому Союзу. Они попали под советскую власть. Целая эпопея, как они смогли перейти. Знаете, как они смогли перейти? Литва была пока еще самостоятельной. И два великих поборника справедливости, Риббентроп и Молотов, решили восстановить справедливость. Знаете, какую справедливость? Польша захватила историческую столицу Литвы, Вильнюс. Кто-то должен восстановить справедливость. Да? Кто восстановил справедливость? Два великих поборника справедливости, Риббентроп и Молотов, немецкий министр иностранных дел и советский министр иностранных дел. В их договорах было написано, что оба признают переделе территории Европы, оба признают историческое право Литвы на свою столицу Вильнюс. И Советский Союз, что Вильнюс был под ее властью, под ее оккупацией, действительно намеревался передать Вильнюс Литве. И многие ученики Мишив ехали в Вильнюс, который тогда еще был на той же территории Советского Союза. И потом он перешел в независимой Литве. Целая эпопея, как они потом спаслись из Литвы. И целая эпопея, как были построены центры Торы после Второй мировой войны в Израиле и в Минске, и в Соединенных Штатах. В Израиле, конечно, больше. Это удивительно, что как Бог ведет мир и помогает. Это ответ Мидраш Танхума. Ответ на Штахума так. Принять Тору и соблюдать, еврейский народ согласился. А вот чтобы были люди, которые отдают себя полностью Торе днем и ночью, это было определенное принуждение. Морал из Праги дает интересный... Это третий ответ морал из Праги. Он дает интересный, глубокий философский ответ. Я скажу вам честно, я не настолько глубоко изучал морала, что я могу гарантировать, что это точно то, что он говорит. Но я пересказываю, насколько я его понял. Он говорит так. Есть важные центральные вопросы в мире. Принципиальный. Неверно, чтобы они решались из-за временного, сиюминутного каприза или решения каких-то людей. Важные центральные моменты – это неверно и несерьезно, чтобы они решались временными решениями людей. По моралам из Праги это означает так. Вы сказали нацевы нишма. Это замечательно. Очень похвально. Но от принятия евреями Торы зависит все существование мира. Такое коренное явление не может зависеть от случайных решений и случайных капризов людей. Это же основа мироздания, принятие Торы. Как она может зависеть от случайных решений людей? Так Бог им как бы, что Бог их шел заставлять, хотя они уже согласились, Бог им как бы сказал так, послушайте, очень похвально и прекрасно, что вы приняли Тору. О, замечательно, но что вы знали. Это не просто случайное явление. И все зависит от каприза. Сегодня хочется, завтра не хочется. Нет. Это основа мира. И благодаря этому мир существует. Поэтому, чтобы вы знали, то, что вы согласились, это очень хорошо. Но, в общем, это необходимо для мира, и вы обязаны принять то. Это ответ морала из Праги. Опять-таки я говорю, что я не уверен, что я ее тонко и точно пересказал. Уже сказали три ответа. Ответ Рамейр Симхе. Ответ Медаштанхум. Удивительный ответ. И ответ морала из Праги. Теперь поговорим еще о темах дарования Торы, тоже в трактате Шаббат. Там рассказывается так. Рабби Йошуа бен Леви говорит, в момент, когда Моше поднялся на небо, ангелы сказали Богу, владыка мира, то, что есть рожденному от женщины здесь, на небесах, что ему тут? То есть они ангелы, они духовные создания, они ощущают духовное, ощущают о Боге, знают. У них все очень естественно, что они служат Богу. Тут приходит какой-то рожденный от женщины. Что это такое вообще? И пришел сюда. Что такое? Бог им сказал, он пришел принять Тору. Они сказали перед Богом. Такая прекрасная Тора, которая запрятана много поколений перед творением мира. 974 поколения перед творением мира. Ты хочешь отдать праху и крови? Хочешь отдать людям? Что это такое? Что за безобразие? Как это так? Муэннышки Зипкарену, что человек, ты его вспомнишь, у Бена Томки Зипкадену, человека ты вспоминаешь. Человек это физическое создание, не духовное. Вот мы духовные на небесах, мы настолько далеки от греха, что мы вообще не понимаем, как человек может сделать такую глупость и нарушить приказ Бога. Что за глупость, что это такое? Как это вообще возможно? Ты хочешь это отдать людям, которые совсем относительно нас на более низком уровне. Они грешат и грешат. А мы, ангелы, мы не грешим. Мы духовные создания. Написано, дай твое сияние на небо. Это в Тилим. Сказал Бог Моше. Ответь, дай им ответ. Он сказал перед ним, перед Богом. Владыка мира, я боюсь, как они меня не сожгут жаром, который в их устах. Он сказал, держись за престол моего почета и дай им ответ. Что тут написано? Надо понять, что слова, которые написаны в Агаде, в большинстве случаев, как правило, не надо их понимать буквально. Гемара говорит духовные основы того, что было. Давайте прежде всего поймем, что вообще мешало ангелам, чтобы евреи приняли Тору, скажите. Я вас спрашиваю. В одной ешиве, допустим, в Понебеше учит какой-то трактат Талмуда. Учит Бобы Камы. Это, так что, другая ешива, скажем, ешиват мир, не может учить Бобы Камы? Я имею, мой вопрос такой. Люди будут изучать Тору. Замечательно. А вы на небесах тоже изучаете Тору. Кто вам мешает? Кто вам мешает, чтобы Тора была дана людям? Люди будут изучать Тору. Замечательно. А вы тоже продолжаете изучать. Вам кто-то мешает изучать. Но какие у них были вообще претензии на то, что Бог даровал Тору людям? На небесах не хватает типографии, чтобы печатать еще слова Торы. Мне кажется, что претензии ангелов были, знаете, на что? Не на то, что люди будут изучать Тору. Это же ничем не мешает ангелам изучать Тору. Понятно, что ангел изучает Тору в другой форме, чем мы. Чем мы здесь, в этом мире, в физическом мире. Что же им мешало? Им мешало, по-видимому, то, что когда Бог даровал Тору, и Он сказал, что во всех случаях сомнений в Торе, во всех сомнениях в вопросах Торы обращается в суд, и есть был Верховный суд в еврейском народе. И это была последняя инстанция, которая решала, что Тора говорит в этом случае. Ангелу мешала, то последняя инстанция – это человек. Как они смотрели свысока на него, рожденный от женщины, который даже если он все делает по желанию Бога, но потенциально он склонен к греху и может грешить. А мы духовные создания. Людям, которые... людям даровать Тору. И они будут хозяева над ней. Они будут последней инстанцией. Как это? Безобразие. Как можно такое допустить? Это была их претензия. Так я понимаю. Даже тут говорится, держи за престол моего почета и дай им ответ. А? Я видел, Рав Деслер Зацал объяснял это так. Правильно, ангелы, они духовные создания. Они изначально, потенциально не далеки от греха. Они не грешат. У них изначально нет выбора. Они духовные создания, чувствуют духовное. Но Бог сказал Моше, держись за престол моего почета и дай им ответ. Он объясняет так. Держись за престол моего почета. Вопрос, откуда выходит почет Бога? А что, престол Бога – это что есть власть Бога в этом мире? Откуда выходит почет престола Бога? Откуда? А таких творений, которые изначально по их природе не могут грешить, и у них нет выбора, от них выходит почет Бога? Выходит. Но от кого выходит больше почет Бога? Держись за престол моего почета и дай им ответ. Для престола Бога, значит, престол Бога. Власть Бога в этом мире, проявление почета к Богу. Почет к Богу, от кого проявляется больше? От ангелов, у которых нет выбора. И изначально по тому, как их создали, они не имеют никакого отношения к греху. Они чувствуют духовное. И изначально не способны сделать что-то против решения, против желания Бога. От них выходит наиболее высокий почет Бога, престола Бога, власти Бога. Нет. От людей, у которых есть выбор, и которые могут нарушить, и могут победить свои желания и подчинить свои желания желанию Бога. Этим сделать почет Бога. От кого почет Бога больше? От ангела, которые потенциально не могут грешить, или от людей, которые могут грешить, но борются своими желаниями и подчиняют себя приказам Бога. Конечно, это то, что было сказано ангелам. Почет Бога именно от людей, которые имеют выбор, которые могут нарушить приказ Бога, могут выполнить. Когда они побеждают свои страсти, которые зачастую довольно острые, и этим служат Богу, от них настоящий почет престола Бога. Это власть Бога в этом мире. Это то, что Бог ему сказал: держись за престол моего почета и дай им ответ. Продолжение геморры интересное. Моше сказал перед Богом: владыка мира, Тора, который ты дал мне. Что написано? Я Бог твой Бог, который вывел тебя из земли египетской. Он обратился к ангелам: скажите, вы спускались в Египет? Вы были подчинены фараону? Так какое отношение имеет к вам Тора? Дальше, что написано? Чтобы не было у тебя идолов. Вы живете среди народов, которые служат идолам. И надо решить, что к идолам я не служу, идолам не имею к ним никакого отношения. Вам это относится? Вы живете среди народов, которые служат идолам? А дальше что написано? Торе, помни день субботний освящать. Вы что, делаете работу 6 дней, то вы должны отдыхать? Кто? 6 дней работы, ему есть указание 7-й отдыхать. Дальше что написано? Не клянись. Откуда выходит, почему люди клянутся? Денежные отношения между людьми, бизнес. Я у тебя оставил такую-то сумму. Ничего подобного, тот ему отвечает. Ты обманываешь, клянись. Вы что, занимаетесь делами? Дальше что написано? Почитай отца и мать. у вас есть отец и мать. Дальше что написано? Не убивай. Не приближайся к жене другого. Не воруй. Что между вами есть ревность? У вас есть страсти? И Бог признал, что написано, как велико твое имя во всей земле, что Тора относится именно к людям. Это была полемика между Моше с ангелами. Ну, может быть, есть вопросы, а может быть, я буду продолжать немножко об обычаях праздника Шавуот. Если есть вопросы, пожалуйста. А дальше можно говорить о законах и обычаях праздника.
Спасибо, Кода Раф. Лея спрашивает, немного непонятно, почему ангелы спорили, если в Торе рассказывается о Аврааме и всех потомках, а это люди. Или ангелы знали другое понятие из Торы?
Yes. Не понимаю вопроса. Они знали, что есть люди. И знали... Я говорю сейчас объяснение Гемары, которое я сейчас открыл. Они знали, что был Авраам. И что он очень достойный человек. Все хорошо. Но даровать Тору людям все-таки не надо. Оставь Тору на небесах. Был Авраам. Очень хороший, достойный человек. Великий человек, принимал гостей. А Тору оставь на небесах.
Спасибо. Бодорамистр спрашивает. Рабин Сион, спасибо за урок. Я бы хотел уточнить, каким образом было принуждение учить устную Тору по Мидрашу. То, что Ашем ответил по Маоралю, что мир существует.
Совершенно два разных ответа. Медраш Танхума и Маорал. Давайте не будем их смешивать. Еще раз. В чем вопрос? Дорогой Даниил, поясните, какой вопрос? Какими путями?
Вот я сейчас вижу, Эстер, может быть, вы еще подправите. Я вижу, здесь прочитывается вопрос. Кто был посредником передать слова Ашема?
Не понимаю. Моше был посредником между Богом и еврейским народом. Моше. Моше Рабейну. Послушайте. То есть было определенное принуждение. В какой форме это было, это я тоже не знаю. Но это то, что Гемара нам рассказывает. Но это было определенное принуждение. Да им пояснили, в какой-то мере заставили, что для принятия Торы нужно, чтобы были люди, которые отдавали Торы.
Кодоров, тут был вопрос, или еще, а ангелы тоже учат Тору?
Они учат Тору, но это в другой форме. Они тоже учат Тору, но в другой форме. Я понимаю это Гемару, что это не... То, что мы учим Тору, совсем не мешает, чтобы ангелы тоже учили Тору. Но им мешало, чтобы люди получили Тору, и они были, как я уже выразился, последней станцией в решениях вопросов о Торе. Какой стати, чтобы люди были последней станцией, они решали? Если нет вопросов, я буду говорить об обычаях праздника и шаббата.
Подарав еще такой вопрос, если можно, Сара спрашивала, а почему, если не было выбора, тогда почему остальные народы не выбирали принять Тору?
Я понимаю. То, что про Бея Симха Это когда евреи приблизились к горе Синай, были близко и знали об этом. Но другие народы настолько это не знали. Ну, тогда я продолжаю. Смотрите, у нас сейчас идет праздник, который выпадает с четверга на пятницу, то есть пятница, а после этого идет суббота. Хочу только объяснить. Есть разница между жителями земли Израиля и между жителями и между евреями вне земли Израиля. В Америке, в Европе, в России, на Украине. В Израиле есть только один день праздника. Пятница – это праздник. Суббота – обычная суббота. Ну, это суббота после праздника. Но, в общем, обычная суббота. И в ней будут читать недельную главу на сон. Вне Израиля есть два дня праздника. И суббота будет также вторым днем праздника. И у них они будут читать чтение, которое читают во второй день праздника. И они будут отставать от нас на одну субботнюю главу. Теперь, когда это одно, я понимаю, что все это знают и понимают. Теперь, когда идет праздник перед субботой, и надо нагревать, варить пятницу для субботы, зажигать пятницу свечи для субботы, надо сделать ируф тавшилин. Смесь вареных продуктов. Это значит, мы начинаем готовить вареные блюда на субботу еще накануне праздника. Уже в четверг мы уже берем вареное блюдо и булочку и откладываем это на чтобы мы это ели в субботу. Прячут это на субботу. И именно этим, благодаря этому можно, так сделали постановление наши мудрецы, надо сделать ируф тавшилин, и тогда можно варить с праздника на субботу, чтобы показать, что мы уже начали готовить раньше. И это блюдо надо хранить именно на субботу. Используют это во время субботней трапезы. Как это делают? Берут вареное блюдо, вареное яйцо, вареное жареное рыба, курица, мясо и булочку. И откладывают на субботу, прячут и говорят браху. Баруха ту Ашем, Шем Элокейну, Мелеха Илом, Ашер Гидшону, Митсвейсов, Вецивона, Умитсват Ируф. И потом говорят, можно, написано на арамейском, можно говорить и на русском. Этим Ируфом нам разрешается, можно будет варить, и закутывать, и зажигать свечки, и делать все работы праздника на шаббат. Праздника на шаббат. Теперь. Ируф тавшилин, я уже сказал, надо сделать накануне праздника. И спрятать где-то на шаббат. В шаббат едят. Принято есть это в субботней трапезе. Многие делают, многие режут эту хаву и едят это в третью трапезу. Можно и в предыдущую трапезу. Надо оставить до шаббата. На ируф тавшилин берут блюда, которые едят с хлебом. Например, кашу, которую обычно не едят с хлебом, не берут на это. Мне кажется, что то же самое вареную жареный картофель, по-моему, не принято есть с хлебом. Яйцо, курицу, рыбу, мясо. Это одно. Надо помнить, сделать эруф тавшили. Теперь. Зажигание свечей. Перед праздником есть женщины, которые зажигают перед заходом солнца, как и в субботу. А есть женщины, которые зажигают ночью. Есть, кто ведет себя так, кто ведет себя так. Можно делать, поступать и так, и так. Говорят, браху ашагишану и цвейтер тивону гадлик нора нершал гамта. У женщин обычаи, что они говорят на шахаяну тоже, при зажигании свечи. И на завтра, перед субботой, надо зажечь свечи определенно до захода солнца. Потому что когда близко к заходу солнца, и когда заходит солнце, уже наступил шаббат. В шаббат нельзя этого делать. Надо зажечь. Иерусалим зажигает 40 минут перед заходом солнца. Есть места полчаса перед заходом солнца. Есть места 20 минут перед заходом солнца. Есть места 18 минут перед заходом солнца. А молитву Маариф ночь на Шавуот принято молиться поздно. Еще раз. Зажигание свечей можно зажечь перед праздником. Свечи на Шавуот. И в пятницу определенно надо зажечь какое-то время до захода солнца. Во многих местах вне земли Израиля молятся рано, еще перед заходом солнца. А первую ночь праздника Шавуот, как написано в Поске, молится поздно, когда уже вышли звезды. Потому что молится уже, когда точно 49 дней Омера, которые считали, закончили. Хорошо. Если есть вопросы, пожалуйста.
Кударав, тут есть пару вопросов, Лея еще спрашивает. Это правда, что другие народы отказались принять Тору и даже отказались принять 7 заповедей Бнино?
Вот эти надо понять. Вот эти законы, которых наши мудрецы приводят, кто предложили им не воровать, там не убивай, приводится не убивай, не заниматься развратом чужой женой. И все эти все запреты, они из 7 заповедей Ноха. Что же значит им предложили? А? И я понимаю, что им предложили. Да, предложили Тору. Именно ту Тору, который Бог потом даровал еврейскому народу. 7 заповедей, они обязаны. Что значит приняли, не приняли? Правильно, есть статус неевреев, которые приняли на себя 7 заповедей, гертуша. Но я понимаю, что не об этом шла речь. Шла речь именно о принятии всей Торы. А что же значит им предложили эти заповеди? Они и так обязаны. Что тут предлагать? Они и так обязаны не грабить, не прошу прощения, не воровать, не убивать, не заниматься развратом. Правильно? Что же значит им предложили? Что тут предлагать? Это они обязаны и так. Я видел интересное объяснение, слышал точнее. Интересное объяснение, что запрет не воровать по Торе, он шире, чем тот же запрет для всего человечества. Например, запрет воровать даже для шутки нельзя. Пошутить над кем-то тоже нельзя. Это входит в запрет воровства. Есть интересная гемара в трактате Бобы Басры. Ие. Приводится, что Ие воровал у какой-то бедной вдовы Оля, улучшал ее и возвращал. И комментатор на эту гемару спрашивает, это же нельзя. Нельзя воровать, даже вернуть лучше. И он отвечает, для евреев есть такой запрет. И их не был евреем. Это он не получил Тору. Ему это можно было, и для него это было благородное действие. То есть, другими словами, когда им предложили мне воровать, это им предложили то, что Тора расширила запрет не воровать. То же самое не убивать. И то же самое не заниматься развратом чужой женой и так далее. Расширение, которое Тора расширила эти законы. То, что они были обязаны, они были обязаны. Нечего им предлагать. Так я слышал объяснение. Есть еще вопросы?
Спасибо, Кударав. Еще интересовался у нас Ашер. Срабатывает ли тот же самый механизм, как во время дарования Торы у Герим, у Геров на Асеба Нишма?
Не совсем понял, в чем вопрос. И что он спрашивает? Я попросту не понял сути вопроса. Что он спрашивает?
Вопрос звучит так. Интересно, у геров тоже на Асеба Нишма?
Не понимаю. Гер. Что такое гер принимает Тору? Евреи приняли Тору. Он тоже присоединяется и принимает на себя соблюдение Торы. Это тоже на Асеба Нишма. Гер. Что такое, вообще, что такое понятие? Что такое еврей? Еврей — это тот, кто принял Тору у горы Синай, их потомки. Гер, который присоединяется к союзу Бога с еврейским народом, который принял Тору, он присоединяется к принятию Тору. И он становится этим частью еврейского народа.
Спасибо, Кударав. Еще вопрос, просьба, вернее, нашего анонимного участника. Напомните, пожалуйста, как вы хотите из праздника в шаббат?
А из праздника в шаббат, я вам скажу, мы не выходим. Из шаббата в праздник мы выходим и говорим вместе с кидушем Авдалу и упоминаем молитву. Мы выходим из более святого дня в более менее святой день. Суббота – более святой день, праздник – менее святой. Из праздника в субботу мы не выходим, мы входим из праздника, более, который менее святой, меньше запретов, в более святой субботу. Нет выхода какого-то, нету такого. Мы не выходим, а наоборот, входим в более святой день.
Спасибо, Кударав. Вот Лея уточнила немножко свой вопрос, может быть. Немного непонятно, почему ангелы спорили. Если в Торе рассказывается об Аврааме, всех его потомках, а ведь это живые люди. Или ангелы знали другую Тору. Может быть, ту, где говорится об устройстве мироздания.
Вот эти Торы рассказывают нам о том, что было. И ангелы были. Были ангелы, которые были Авраама. Я не вижу тут, а в чем-то такой вопрос. Они знали ангелы, были ангелы, которые когда-то были у Авраама. И знали, что есть, был такой человек Авраам. Очень достойный. А при чем тут дарование Торы? Был такой человек очень достойный. Но с какой стати давать и даровать Тору человеку, потомкам Авраама? Зачем? Пусть она остается на небе. Почему давать людям? Это были их претензии. Я по словам Гемары. Это были их претензии. Был такой Авраам, ну и что?
Спасибо огромное, Квода Рав. Я смотрю, может быть, есть все-таки вопросы еще у нас в Ютубе. Нет, здесь я не вижу вопросов.
Хорошо.
Эстер.
Хорошего праздника и хорошей субботы после праздника. Тем, у которого два дня праздника. Но суббота, она у всех суббота. Хорошего праздника. И приводит, а Мейша Хаим Луцата говорит, что всегда, каждый день каждый раз, когда когда-то было великое событие, например, Песах, выход евреев из Египта, Шавуот, дарование Торы, когда этот день повторяется, то в какой-то мере в миниатюре те духовные открытия, которые были в тот день, они повторяются. Песах, про выход из Египта, освобождение евреев, чего? Дарование Торы. Так это день, а то дарование Торы, которым духовно повторяется. Дай Бог, чтобы мы хорошо провели этот день и заново, как бы заново с чувством приняли Тору и учили.